говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 4 года в эти дни отмечают, вспоминают события на Майдане. И начало, собственно говоря, войны. Здравствуйте, Сергей Лойко, с нами журналист.
Добрый день, Елена.
Сергей Лойко, который это все знает с начала и до начала, и с нулевой, наверное, точки всю эту украинскую историю. И вот эти 4 года фактически войны. Войны вот в эти дни. Олимпийский цикл, можно сказать, 18 марта, он как раз и закончится.
А у нас же Олимпиада переходит плавно в войну.
Да.
Знаете, я был же на Олимпиаде, когда
Сочи.
Начались эти события. И меня срочно отправили с Олимпиады на баррикады не сражаться, а снимать, там делать репортажи в Киев. И я сделал одну такую смешную фотографию, если бы не было так грустно. Когда я стою с этой аккредитацией олимпийской на фоне горящих каких-то руин там и покрышек этих. И вот такая у меня была олимпийская командировка.
Да, я все это подтверждаю, потому что мы с Сергеем-то и познакомились ровно тогда. Я звонила и просила его нам что-то рассказать про Олимпиаду. Вот мы тогда по телефону познакомились, сейчас точно первый раз. А тогда он говорил что-то по телефону, но быстро уехал на Майдан.
Лена, мы откроем тайну, мы общаемся в Фейсбуке.
Нет, мы общаемся, живьем-то первый раз, а вот по телефону тогда, первый раз по телефону тогда, 4 года назад, живьем через 4 года, у нас с вами тоже олимпийский цикл сегодня случился, он завершился. Итак, война, ее называют гибридной. Мы специально сегодня проводили опрос на улицах Москвы, почему гибридная, как вы понимаете это слово, мы покажем вам этот опрос. И я напомню, что Сергей Лойко, автор 2 книг, уже. Одна из них называется «Аэропорт». Наверное, очень многие наши слушатели, я думаю, все знают о том, что вы были участником этих чудовищно трагических, страшных событий.
Я был наблюдателем.
Донецком. Наблюдателем, да. Наблюдателем, конечно, не участником. Не как Пореченков вы.
В моей книге человек тоже был наблюдателем, главный герой, а потом стал участником. И я его за это не очень люблю.
Вот так. И вторая книга – это «Рейс», это версия Сергея Лойко о том, что случилось с малайзийским «Боингом». Вы об этой книге уже говорили с моим коллегой Михаилом Соколовым в июне прошлого года. Но, насколько я понимаю, Сергей, вот вы поговорили, все это очень интересно, но книга-то не вышла в России. Вы как-то ее представили, а она не вышла, я не вижу ее в магазинах.
Она была на грани.
На грани?
На грани выхода. Такой был каитус интераптус. Сам процесс был замечательный, когда читали редакторы, издатели. Мы встречались в самых лучших ресторанах в Москве. Замечательно кушали. Они говорили, что...
Да, поили.
Да, поили, да, и кормили. Что они ничего лучше не читали. И после вот этой фразы у них становились задумчивыми лица, печальными глаза. И я ждал, когда слезы начнут течь уже в этот выстывающий кофе, или там что у нас было. И потом они мне признавались, что, понимаешь, это как-то по-американски, знаешь, все классно, замечательно, потрясающе, но ты понимаешь, мы не можем ее сейчас опубликовать. И здесь уже действительно слезы были на глазах, потому что те, кто продают книги, они их не будут продавать.
Не будут продавать, потому что боятся. Вы как, хорошо, понятно, что мы не будем там спойлерствовать, и, наверное, ведь не все честно прочитают эту книгу. Как вы чисто сюжетно объясните, почему она опасна, почему будут бояться ее продавать, почему не решается издатель ее издавать? Что там такое, не рассказывая о коллизии, но каков поворот антигосударственный, антиправительственный, антипутинский, который заставляет их бояться? Что там такого страшного для власти в этой книге?
Да не знаю, ничего особенно страшного в ней нет. Разве что последняя глава, которую я очень хочу, чтобы то, что в ней происходит, сбылось. И, может быть, я и написал эту книгу, потому что мне не хватило духу, не хватило смелости, сообразительности поставить себя в такую ситуацию, в которую мой герой поставил себя в конце этой книги. Но это я такое делаю заман.
Заман. А понять, почему боятся ее, мы не поймем, видимо.
Боятся, потому что был аэропорт, которого они боялись. И аэропорт – это... Я признаю.
Аэропорт не сразу понятно, почему боялись. Потому что героически показаны фашисты и бандеровцы.
Нет,
они не герои.
Не героически. Они показаны такими, какими они есть. Война вся в этой книге документальная.
Хорошо. Они не показаны фашистами и бандеровцами. Этого уже достаточно, чтобы бояться.
С рогами, да?
Не показывает. Ну, все, значит, это уже повод ее бояться.
Ну, там есть, там, это же объективная книга. Знаете, там вот один, ему 20 лет, он находится в Донецком аэропорту. И когда у него есть возможность, он, рискуя жизнью, выходит там, где есть связь, и звонит своему отцу, а его отец – полковник российской армии. И они разговаривают. Потом уходит внутрь и начинает опять сражаться с российскими войсками. Но, понимаете, надо перестать уже играть в эту игру. И даже, мне кажется, и Путину это надоело уже притворяться. Но весь его срок, вот этот бесконечный, это сплошное притворство, это сплошная игра, это сплошная легенда. И они ничего в суе просто так сделать не могут. Обязательно надо как-то вот так вот изловчиться. И об этом эта книга, она представляет...
Рейс.
Да.
Уже рейс.
Одну из версий того, что произошло. Почему сбили Боинг, кто его сбил, зачем. И я считаю, что это наиболее такая реалистичная версия. И тем более я уверен...
Она каким-то образом крайне неприятна российским властям. Я подозреваю. Тут даже, наверное, к бабке не нужно ходить, чтобы это подозревать.
Потому что в этой книге есть главный герой. Главный герой – это такой, знаете, отрицательный герой. В ней вообще очень мало положительных героев. Он бывший мент, причем бывший коррумпированный мент. Он живет в Лос-Анджелесе, он украл у бандитов миллионы долларов. Этот мент реально существует. Он реально живет в Лос-Анджелесе на своей яхте. То есть я на этой яхте вместе с ним начинал писать эту книгу. Потом придумал ему немножко другую судьбу. Вот у него есть жена и две дочери, которые скрываются в Лондоне. Он ждет, когда его эти злодеи, бандиты перестанут искать. Ему вообще наплевать, что происходит в мире, что происходит в России. Его ничего не интересует, кроме денег, хорошей жизни, некоторых приключений, женщин и своей семьи. И он, когда он понял, что это остыл, а он ошибался, в этот момент он приглашает свою жену и двух детей, двух дочерей прекрасных, чтобы они полетели к нему на солнечный остров Самуи, в прекрасное бунгало на белом песке возле синего-синего моря, где они воссоединятся в экстазе и будут жить долго и счастливо, пока смерть их не разлучит. И смерть их разлучает несколько раньше, чем они надеялись. Они летят в этом самолете, самолет сбивают. И наш мент, он сыщик по натуре, он был сыщиком в молодости. Он покупает себе новое гражданство, новые документы, все. Он возвращается в Россию, едет в Ростов, завербовывается в добровольцы и расследует это преступление.
Изнутри.
И входит. То есть, меня, знаете, ругали за аэропорт. Я, в общем-то, думаю, что, наверное,
в
какой-то степени справедливо ругали, считали, говорили, что эта книга пропагандистская, что это антипропаганда украинская, хотя это не так. Говорили, что просто война показана с одной стороны, хотя это тоже не так. Но я принимаю, пускай война с одной стороны. Вот я отвечаю этим критикам, ребята, вот эта книга...
Изнутри.
Да, изнутри. Война показана с другой стороны.
Я знаю, как предложить, как завлечь читателей возможностью найти эту книгу, например, там за границей, прочитать. Вы просто прочитайте и сами предложите версию, почему она запрещена в России. Вот, как я придумала ход.
Ну да, чтобы перейти к следующему сюжету, сэкономить время, сюжет. Очень правильно.
Да, да. Итак, следующий сюжет у нас на самом деле та работа Сергея Лык, которая еще не увидела свет. Она выйдет на канале «Прямой». Это украинский канал, в котором, ну, кстати, на котором работают хорошо знакомые вам журналисты, уважаемые слушатели и зрители. Это Евгений Киселев, Матвей Гонопольский. Вот достаточно этих имен, чтобы понять, что не чужой канал даже и нашим слушателям и зрителям. И вот Сергей Лойко делает работу, документальную работу для этого канала, которая впрямую, конечно, увязывает события в России, в Украине. И, кстати, она увязывает их тут совершенно одним свежайшим фактом, что знаменитый охранник Бориса Березовского и глава его агентства «Атолл», когда-то оно гремело, потому что что оно занималось сбором компромата на всех, на все, что движется. Он был арестован в Москве месяц назад, реально арестован. Он был вот выписан ордер на арест Лефортовским судом. Он сейчас находится в заключении, а он оказался главным героем расследования Сергея Лойко, этот человек по имени Сергей Соколов. То есть вы успели свое расследование сделать и снять его до того, как его посадили.
Я снял практически весь фильм, да. И вдруг судьба предложила мне, цинично говоря, да. Такой удивительный эндинг. Конечно, он трагичный для Соколова, для его девушки, которой теперь некому помочь. И они оба сидят в тюрьме, она тут, он здесь. Это такие Ромео и Джульетта, правда, он немножко староват для Ромео, но если там но сражались там семьи, да, то здесь сражаются страны. И судьба, вот эта война жизни, судьба Гроссмана, вот эта вот война, она свела их и развела. Она попала в украинскую тюрьму, он попал в российскую тюрьму. И между этими двумя событиями 4 серии по 40 минут фильма, который называется «Гибридная история». Это, ну, на мой взгляд...
Это от гибридной войны.
Да, да. Это, на мой взгляд, такое исследование под микроскопом гибридной войны. Что это такое? Откуда она взялась? Зачем это нужно? Что в результате может произойти?
Тут вот я, конечно, сразу, я боюсь, что наши слушатели сойдут с ума сейчас, но я сразу скажу, что эти два человека сидят по одному обвинению в инсценировке терактов, но совершенно разных. Она сидит по обвинению инсценированного теракта, попытки инсценировать теракт силами бойцов АТО, которые приехали в Москву на заработки, и вот они якобы, она их подговорила, вот сделала из них таких диверсантов, якобы диверсанты, так, чтобы... Чтобы в Москве...
Она им платила деньги, да, ну, для, да, жителей...
Она их наняла, скажем,
да,
так.
Да, для жителей города Каменского, это бывший Днепродзержинск, вы видели этот город, этот завод страшный, там ситуация, в общем-то, экономически не очень хорошая, и для них $500 заработать за неделю – это очень приличные деньги. И, в общем-то, сотни тысяч украинцев, несмотря на войну, до сих пор каждый день приезжают, ну, не сотни тысяч каждый день, а в течение там какого-то времени десятки, сотни тысяч приезжают в Россию, чтобы работать и зарабатывать деньги.
Хорошо, что, вот хорошо, мы сейчас будем действительно последовательно разберемся вот с этим обвинением, потому что это вы излагаете версию следствия украинского СБУ, потому что сама девушка с этим не согласна. Она говорит, что она не нанимала, это тоже все у вас показано. Она не нанимала, она знать ничего не знает.
Да, она говорит, что ее били, пытали. Но... Вы знаете, я сначала, Лена, тоже подумала, что это настолько была удивительная история. Три украинца, три бывших АТО, антитеррористической операции, вот этого эвфемизма для Первой российско-украинской войны, так, наверное, она будет называться историками в будущем, к сожалению. Три этих участника, один даже с платиновой пластиной в голове от осколков ранения. Вот они едут в Москву, чтобы ремонтировать квартиры, строить какие-то дома. У них какое-то такое очень интересное предложение, что им там делать. Они приезжают, и двое ничем не занимаются, а просто целый день сидят дома. А третий ходит по Москве, ездит по Москве, снимает демонстративно
метро.
Видео метро, видео Ленинградского вокзала, видео аэропорта Домодедово. Я так думаю, что 6 лет или 7 лет уже назад кто-то другой снимал аэропорт Домодедово, перед тем, как там произошел тот ужасный случай, когда 37 человек погибло от взрыва. И мы до сих пор не знаем, что там в реальности произошло. Так и здесь. И кроме этого, он все время, несколько раз в день, звонил в Днепродзержинск. У него была такая шпаргалка, по которой он читал свои реплики.
Чтобы их записывали, их записывали.
Да. А там сидела такой человек, такой, по выражению Глеба Жеглова, попка, который тоже на том конце провода в Днепродзержинске, в снятой квартире для этой цели, сидел этот человек, который по шпаргалке читал ответы. Это такой был детективный диалог, типа мы были там-то, мы заложили то-то, все нормально. И, ну, конечно, все это перемежалось матом, чтобы выглядеть как-то более органично, скажем так. Вот. Но кроме этого, им выдали сумки специальные, где был инструмент, а на дне каждой сумки был сложенный военный рюкзачок. Мы не знаем, что там в нем было. И если два парня, как они говорят, использовались в темную, то третий-то точно знал, что происходит. Просто они хотели заработать денег. И я думал, что вся эта история придумана СБУ. Ну, не может такое быть. Ну, как-то очень глупо со всех сторон. И я начал свое расследование. Оно длилось несколько месяцев. Я съездил в Днепропетровск, побывал там, в Днепр, как он сейчас называется, побывал в тюрьме, встречался с этой девушкой Дарьей Мастикашевой.
Нет, давайте, чтобы поняли, потому что, не дай бог, не поймут. Вы подумали, что СБУ придумала историю само на себя, как бы, что придумала историю послать вот этих ребят под видом, операции ФСБ.
Да, да, да.
То есть там такой двойной наворот. Вы думали, что это такой наворот? Да.
То есть Соколов обвинял СБУ, что это они придумали, а СБУ обвиняет Соколова, что это он придумал.
Пока что никто не знает из наших слушателей, кто такой Соколов. А, хотя нет, я уже
рассказывал.
Но я рассказала, но мы еще не связали его.
Чтобы быть совсем точным, Соколов не охранник, а он, это называлась служба информационной безопасности АТОЛ, которая занималась именно тем, чем вы сказали, она занималась. Прослушивал телефоны.
Кто такой Филипп Бобков, только не Гусинского, а Березовского?
Он вообще такой,
да.
Соколов удивительный тип. Он родился в семье военных, сотрудников внутренних дел. Он был музыкантом, играл в группе «Голубые гитары». Он был клавишником. Одновременно с этим он стал мастером спорта по боксу. У него два высших образования – техническое и юридическая академия МВД. И после всего этого он ни разу по специальности не работал, а вот работал на Березовского. А потом, когда Березовский кончился, он ушел на вольные хлеба, и вдруг появилась такая фирма «ФИЦ. Аналитика и безопасность». Такая контора «Рога и копыта». Главными действующими лицами там были Сергей Соколов и его формальный начальник Руслан Мильченко. Наши зрители должны, телезрители должны знать, им знакомы эти лица, потому что оба они появлялись все время с результатами своих фантастических расследований у Малахова, пусть говорят,
на
Life News, у Харчевникова, да. Везде, где что-то было про Украину, появлялись они и говорили, да, самолет сбили, но его сбили американцы, которые заложили бомбу на борт, и вот у нас все есть доказательства, мы их добыли в Украине.
Навальный американский агент тоже, это теория,
да,
Сергея,
это
Соколова.
Тоже теория,
это вот
да.
Он, они ходят, вот просто чтобы вы понимали, они ходят на федеральные каналы и рассказывают, что во всем виновата Америка или на худой конец бандеровцы.
Да, или Соколов делает этот замечательный кусочек, мы его посмотрим?
Конечно,
да?
Посмотрим.
Давайте,
конечно,
мы его посмотрим.
Просто чтобы
вот, понятно было, о чем
тут,
речь.
Слушайте, тут не так все просто разбираться, поэтому я еще раз вот всю цепочку для наших слушателей проговорю, что в чем, вот как выглядит обвинение СБУ, что этот самый российский гражданин Сергей Соколов, который хорошо вам известен по разным ток-шоу и вот ходит в эфиры как к себе на работу, подружился, неправильно сказать, у него возник роман.
Нет, он нанял девушку, работать на него,
Украины.
Бывшую чемпионку Украины по тхэквондо,
да,
не просто
да.
так.
Он
и
заодно в нее влюбился, заодно.
Он серьезно очень влюбился.
Да.
Я думаю, что именно эта любовь стала для него роковой, потому что в конце, когда она попала в темницу, он начал искать пути, чтобы ее оттуда вызволить.
А сам попал в темницу по другому обвинению, в другой инсценировке. Но эта история уже совсем никуда, ни в какие ворота не вписывается. Пока что ваш фильм, она не успела еще вписаться с его Тольятти «Азотовым взрывом» там. Ну ладно.
Я хотел сделать фильм короче. Сначала я думал одну серию, но за максимум две.
Вам придется сокращать его и добавлять новую историю, нового взрыва,
новую. Я сделал четыре серии, и этот клубок вот этого заговора, который должен был, на мой взгляд, кончиться такой крупномасштабной войной между Россией и Украиной. Эти ребята играли в шпионские игры и настолько заигрались, что это все могло кончиться, могло бы кончиться большой европейской войной.
Итак, он влюбляется, он нанимает девушку из Украины, которая должна помогать ему в его коварных замыслах. Заодно он в нее влюбляется на полном серьезе. То есть у них с 30-летней разницы в возрасте образуется пара, и таким образом он ее тем более эксплуатирует в своих целях, но уже любя, а не просто эксплуатирует. оплачивая ее работу.
Настоящие шпионы, знаете, нелегалы, которые работают в других странах, они обычно работают парами.
Да, мы смотрели сериал «Американцы», который весь строится на том, что они 10 лет жили, не любя друг друга, и все у них шло хорошо в работе. И вдруг они взяли, влюбились ни с того, ни с сего. Это было очень не кстати. У них уже были дети, но они влюбились. Это было страшно не кстати. Но вот и начался сериал с этого момента «Американцы», что они любят друг друга, и это проблема, потому что им по работе приходится все время жить с другими людьми. Ну, жить. Понятно, в каком смысле слова. Итак, он влюбляется в нее серьезно. И они вдвоем проворачивают операцию по найму вот этих вот троих атошников, да, которых
там
они забрасывают.
Там вовлечена куча людей, вы
да,
знаете,
там да. Еще-то об этом Днепродзержинске, оказывается, целая сеть агентств,
они которые... такую там создают сеть такую разветвленную, как он говорит, моя агентура. То есть на входе Соколов говорит, что он тратит, например, $5000 на этот проект, 15, я не знаю, откуда он берет деньги, он так и не рассказывает, $15000 на этот, на тот, а на том конце в этой истории очень много смешного. Какие-то местные алкоголики, наркоманы делают на коленке то, что он их просит, и он им платит, в результате, по их признанию, они получают там $100,
да.
200. А куда деваются все эти деньги? То есть это распил бюджета
так, слушайте,
такой, знаете?
Да, так послушайте дальше. Итак, они их наняли, они выполнили свою задачу, но в какой-то момент они испугались. Дело в том, что, в принципе, это были такие живцы, их должно было арестовать ФСБ и показывать нам по телевизору.
Я думаю,
как
что...
обычно нам показывают разных диверсантов, которые по Крыму бегают.
Помните взрывы домов в Москве? Еще не кончились учения в Рязани с мешками сахара, а уже самолеты летели бомбить Чечню. И Путин пообещал, что всех террористов замочат в сортире. Так вот, два человека, которые были признаны виновными по косвенным уликам и доказательствам, и брошены в тюрьму пожизненно...
Тогда.
Да, тогда, по этому делу. Они вообще не были даже чеченцами.
Да.
Они были из Карачаева-Черкесии.
Так вот.
Но уже вовсю шла война. И вот... здесь то же самое. И я думаю, этих троих могли так же, как этих карачаевцев...
Их должны были арестовать. Там, дошло бы до взрывов, убили или показали бы по телевизору, что мы их поймали, и довели бы до такого состояния, что они бы дали признательное
показание. Ну как же, вот телефонные разговоры.
Да, телефонные разговоры.
Вот их рюкзаки с частицами гексогена, скажем.
Да.
Вот видео они снимали. Посмотрите, они снимали метро. И самое страшное, самое циничное во всей этой истории, что для того, чтобы... Ведь если бы они их поймали и предъявили со всеми этими доказательствами, им бы, ну, в общем-то, не поверили. Но им для этого, наверное, надо было что-то взорвать. И потом уже их ловить, понимаете?
Ну, в общем, они сообразили, что дело пахнет керосином, собрали вещички и ломанулись, и сумели быстренько сбежать домой в Украину, пересекли границу счастливо, и считают следствие, что это просто их удача, что их там не завернуло назад ФСБ.
Это самое слабое место следствия, потому что, ну как они выбрались назад? Но
если они были
СБУ
свои...
считает, что здесь роль сыграл вот этот вот русский бардак.
Да.
Да, ну,
короче говоря, им удалось вырваться, и тут уже, конечно, СБУ подключилось и взяли эту девушку, которая была, она же живет между Украиной и Россией, чтобы вы понимали.
Да, да.
Ее взяли, арестовали.
У нее вид на жительство в России.
Она категорически отказывается признавать свою вину, она говорит, что знать их не знает. Они на нее указывают, да, Сергей, они же указывают на нее.
Кроме этого, там очень много людей, которые в этом участвовали, и для того, чтобы разобраться, я не хотел участвовать в пропаганде. Я вообще терпеть не могу. И я 25 лет работал в Лос-Анджелес Таймс, меня отучили от пропаганды там очень хорошо. Я разбирался детально. Там, если вы посмотрите фильм, там мы встречаемся с десятком разных людей. И по прямым, и косвенным уликам, которые я независимо от того, что говорил СБУ или Соколов, собрал... Ну, на мой взгляд, мы стопроцентно доказываем, что такая экспедиция имела место быть, и что Соколов ее организовал. И вот здесь вот возникает такой момент, почему ФСБ его арестовала. Зачем им это?
Нет, подождите, мы же хотели еще кусочек один показать. А кусочек мы какой? Теперь я объясню, какой кусочек мы покажем. Мы просто покажем вам совсем другую историю с участием того же Соколова, чтобы вы понимали, как они нанимают и инсценируют вот свои схемы. В этот раз вот тот кусочек, который, о котором говорит Сергей, его фильма, посвящен убийству Вороненкова. Когда Сергей Соколов совершенно не связан вот с тем, о чем мы вам только что рассказали, ходил в ток-шоу Андрея Малахова и разных Корчевников и говорил,
нет,
что...
Нет, шоу пусть говорят.
Да, пусть говорят.
Это самое,
Андрей Малахов, это самое
рейтинговое шоу, да. Миллионы просмотров, прайм-тайм.
Да.
И мне было, Леночка, очень важно вот именно все эти остальные расследования, так сказать, провести сеансы разоблачения этой черной магии, чтобы все это собралось вместе в единую систему.
Да.
Это действовало. Команда несколько лет по разным поводам. И у них было так все это успешно, в конце концов они решили придумать войну. Вряд ли они сами решили, наверное, им кто-то заказал.
Короче говоря, мы сейчас посмотрим кусочек, как раз который связан с тем, что вот Соколов указывает на конкретного киллера и говорит, да вот же он киллер, а Сергей отправляется к этому киллеру домой. Слушайте, не в тот ли опять Днепродзержинск?
Ну да.
Туда же. Да,
там
это какой-то кошмар.
Вся съемочная группа там жила.
Да, то есть там вообще-то все актеры, все и участники всех этих представлений почему-то живут в одном городе.
Дешево и сердито.
Да, видимо. Ну вот смотрим мы этот кусочек, как выводил на чистую воду Сергей Лойко этого киллера Вороненкова, лже.
А вот мы в специальном павильоне киностудии «Доржан», это шутка, где по заказу Соколова у этой стены и снимался знаменитый триллер про суперкиллера Соболя.
Я Чаро Игорь Алексеевич. Прозвище «Соболь» мне дали друзья, так как с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз.
Вспомнили стенку, узнали декорации. Вы уже знакомы с режиссером, сценаристом и оператором этой нетленки. Это известный вам Александр Каратай, еще один агент Соколова, томящийся сейчас в Днепровском изоляторе. Да, и зовут нашего киллера в кавычках, а на самом деле безработного из Каменского, не Игорь Алексеевич Гончар по кличке Соболь, а Андрей. Андрей Анатольевич Скипочка. И без клички.
Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой, что стали профессиональным киллером по кличке Соболь, двухметровой машиной для убийства?
Все началось спонтанно. Я никогда не снимался в фильмах. Просто предложил товарищ сняться в маленьком фильме, который никуда не выйдет. И это для домашнего видео.
И что?
Выпили чуть-чуть водки.
И чуть-чуть это сколько?
Ну, полторы бутылки. Где-то так.
На двоих?
На троих.
И?
Начали снимать.
Понравилась ваша роль, что они вам предложили? Вас ничто не насторожило?
Сразу нет. Это потом, когда вышла эта передача в России, мне позвонили знакомые.
Сколько знакомых?
60 человек. Вообще, я говорил, касаемо, я говорю за своего товарища, который мне предложил, Саша Каратальшу, это видео вообще никуда не выйдет. Это просто вот документальное видео для художественных фильмов. Как хотите, так и понимаете. Вот и я так понял, что это просто так. И за это еще дают 5000 долларов.
5000 долларов?
Да, он предложил 5000 долларов за 15 минут съемки.
Тут прозвучала фамилия Каратай. Это тот же человек, который занимается кастингом. Он занимался кастингом и вот этих вот атошников. Он живет в этом городке. Их всех нанимает
на работу.
Он сейчас
живет в тюрьме.
Сейчас он живет, наконец-то, уже в тюрьме.
И я приношу извинения нашим телезрителям за звук.
За технический.
Это кусочек. Вы впервые увидели фрагмент этого фильма. Это кусочек технического черного монтажа. Звук еще не сведен, и графики как таковой нет. Поэтому в фильме будет все другое. И, конечно, здесь мы не показали, что там было у Малахова в программе, вы можете найти эту программу или дождитесь уже выхода моего фильма, но у Малахова в программе Соколов и Руслан Мильченко, которого тоже арестовали по этому же делу, его начальник по этому ФИЦу «Рога и копыта», аналитика и безопасность, они доказывали, что в Раненкова убили представители Днепропетровской ОПГ, организованной преступной группы, которые вместе с агентами СБУ срежиссировали это преступление и убили Вороненкова. И для этого использовался киллер, а вот наш вот этот вот киллер, который назывался в шоу Малахова «Соболь», Соколов его представил как двухметровую для убийства, спецназовца бывшего, он должен был убить киллера Паршова, который убил Вороненкова. И по сценарию Соколова и Малахова он его и убил. Ой. Что доказывает, что СБУ и ОПГ стояли за этим. Вот так погиб российский беглый нардеп.
Вот сейчас с нами на связи Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий.
Я
очень рада вас слышать. Я позвонила Геннадию буквально накануне эфира. Спасибо, что вы к нам присоединились. Почему я позвонила Геннадию Гудкову? Здравствуйте еще раз. Потому что нашла в архивных материалах о том, когда создавался в 2009 году вот эти двое, Мильченко и Соколов, создавали свою вот эту вот структуру. Геннадий Гудков тоже был в каком-то наблюдательном совете вот всей этой истории. То есть, надо думать, что вы давно уже не там, но вы лично знаете этого человека, Сергея Соколова. Это вы авантюрист, да. Это аферист, он работает на ФСБ. Как вы видите эту картину?
Ну, я Сергея действительно давно знаю. Понятно, что там, когда они создавали вот эти рога и копыта, им нужно было какая-то фамилия. К тому времени я был в Думе, в Комитете безопасности. Я дал согласие, поскольку знал, что они, в общем, по большому счету, занимаются разоблачениями. Они занимались тем, что выискивали материалы о серьезных коррупционных преступлениях и на этом делали себе имя и славу. Вот. Но Сергея я знал еще раньше, когда он провала ее этой организации, по-моему, она «Атлас» называлась, я могу ошибаться сейчас. Это структура, которая работала на Бориса Березовского, собирала информацию буквально там на все политическое окружение президента. И об этом много тогда писали СМИ. В середине 90-х годов было громкое дело по его там задержанию, и уголовное дело было заведено. Я знаю, что занимался один из моих знакомых Рубопи бывшим. Ну и так далее. Вот так мы с ним познакомились. Потом я его часто встречал, ну не часто, регулярно встречал у Андрея Караулова, который тоже занимается различными журналистскими расследованиями. На тот момент, по крайней мере, этим делом. И мы с ним периодически общались. Вот оттуда наше знакомство, собственно говоря, идет с этих вот 90-х годов.
Понятно. Но, Геннадий, я просто вот перед тем, как вы к нам присоединились, рассказала, что мало вот этой истории инсценировки одного теракта, за который сейчас сидит его любимая женщина в Украине. Он сидит за что в Москве-то? Его обвиняют в том, что он на территории Тольяззот вместе со своим напарником, кажется, да, и Мильченко, их обоих посадили. Он подбросил двоим бизнесменам, там, Михаям, какие-то материалы исламистского характера год назад, как будто бы они исламисты, то есть ими занялось, их проблемой занялось ФСБ, потому что, ну, как бы навел, что вот они с ИГИЛом там, они исламисты, а потом предложил им решить, разрулить их проблемы, возникшие с ФСБ, и таким образом эти Михаи пожаловались властям, и их посадили за инсценировку вот этих вот ИГИЛовских терактов. То есть человек занимается инсценировками терактов, просто, ну, зарабатывает, понятное дело, но вопрос, вы считаете, кого он работает? Он сумасшедший, он аферист. И он действительно работник ФСБ, который им в конце концов надоел, и они уже решили его посадить и отделаться. Что, вот как вы это видите?
Ну, надо понимать, что Сергей, действительно, у него была такая авантюрная жилка, и без этого, наверное, невозможно заниматься расследованиями. Поэтому он, конечно, работал в первую очередь на себя, на свой имидж, на свои, так сказать, там, связи, на свое окружение. Понятно, что он не выполнял намотничьих заданий. Наверняка он был связан, и наверняка связан как? Через знакомство, через отношения. и с сотрудниками ФСБ, и с сотрудниками МВД. Без этого он просто не мог существовать в этой среде. Она довольно-таки агрессивная такая среда. Поэтому я думаю, что работал на себя, на свою компанию, на свои, как, так сказать, там, доходы, на какие-то другие вещи. Он не был совершенно не сумасшедшим, по крайней мере, с того момента, как я его знал, и никаким не был ни сумасшедшим, ни отморозным, вполне грамотно.
И мог выполнять деликатное поручение, правильно я понимаю? Мог какие-то поручения выполнять?
Ну, в принципе, в силу совпадения, да, знаете, вот здесь очень многие работают иногда из ФСБ, из МВД, в силу совпадений тех или иных позиций, тех или иных взглядов, мнений. Но та же конфликтная ситуация вокруг Тольятти Азот, но она, я не знаю, вы, по-моему, известны всем, кто вообще имел отношение к безопасности.
Она вечная.
Там, Тольятти Азот вечная. Она вечная, да. Ее каждый знает по-своему. Я знаю десятки, наверное, сотни людей, которые были в этот конфликт, довольно позорный, на мой взгляд, вокруг Тольятти Азота. Вот поэтому наверняка и Сергей мог, его тут тоже могли привлечь. Я знаю, что, в общем-то, все время там вовлекались в этот конфликт вокруг Тольятти Азота новые силы, новые фамилии, новые персонажи, новые структурные подразделения государственных служб различных. И я вполне допускаю, что Сергей где-то перешел какую-то дорогу, как-то не рассчитал, где-то какие-то не просчитал последствия каких-то шагов. Вполне возможно, что это может быть реальность, это может быть подстава. Я не верю в то, что он там какие-то инициировал теракты. Мне кажется, он был от этого совершенно далек. Другой вопрос, что он там маневрировать моим с информацией, мог какие-то вступать в альянсы, в союзы и наоборот, это да. А вот что касается там каких-то экстремистских деяний, ну, мне кажется, у нас вполне адекватно изменяем, чтобы такими глупостями не заниматься.
Спасибо, Геннадий.
Геннадий, спасибо большое. У меня есть дополнение к тому, что сказал Геннадий, да. О чем говорили вы, про Тольятти Азот. Угу. Вот эта программа, которую должны были выполнять эти три атошника, в течение недели включала поездку на Тольятти Азот и съемку видео, и звонки оттуда мы заложили, сейчас рванем, мало не покажется.
Но, вот, кстати говоря, по сообщениям РБК, им вот сейчас вот я совсем всех запутаю, но по сообщениям РБК им инкриминируют не только инсценировку на Тольятти Азот, им инкриминируют вот эту инсценировку украинскую,
конечно,
тоже.
Конечно.
Тоже. То есть это. Знаете что? Я предлагаю вот что. Мы уже все достаточно рассказали. Все остальное наши уважаемые слушатели и зрители посмотрят на канале «Прямой».
Я хочу добавить все-таки одну вещь.
Просто к человеческой теме мы сейчас перейдем. Гибридной.
Знаете, как закруглить историю, закольцевать. Давайте. Вернуться. Это же любовная история. Да. Это история любви, которая подвела оба дома, на которые напала чума. Я имею в виду вот, дом Соколова и дом Мастикашева, этой Дарьи. И их... Они находятся сейчас в этих домах, и это твой дом-тюрьма, да, помните такую фразу? И Соколов, насколько мне известно, он очень просто страстно боролся за то, чтобы вызволить ее. И для этого он должен был представить дело так, что она ни в чем не виновата, а он использовал ее в темную, чтобы ей переквалифицировали...
Ну, то есть он должен признать, дать признательное показание.
Переквалифицировали статью. Да. И он думал, он в принципе думал, насколько мне известно, о том, чтобы рассказать... Угу. А как рассказать? Тут два варианта. Либо приехать в Украину и сдать, его тут же арестуют, он все расскажет, а ее выпустят из тюрьмы. Но они не будут вместе, но хотя бы он ее спасет. Либо поехать на Запад и там все рассказать, как было на самом деле... И это могло бы ее спасти. И вот в этот момент его арестовали, может быть, для того, чтобы он
никуда
не рассказал.
Никуда не ездил, никуда не ездил.
Да,
может
чтобы он
быть.
Не путешествовал больше.
Вот, одним словом, мы вам все это объяснили, рассказали. Есть очень простой способ посмотреть фильм через интернет, потому что этот канал «Прямой», он называется «Прямой» по-украински, он спокойно идет в Ютьюбе, можно на него подписаться, смотреть, и вы его, этот фильм, конечно, посмотрите. Давайте переходим уже к такой теме, о которой мы можем говорить со всеми слушателями, которые... могут нам звонить и рассказывать нам...
Про Собчак?
Нет, Нет, вы не угадали, тема, вы не угадали. Нет, это моя нелюбимая тема. А слушатели могут говорить о гибридной войне. Как они понимают гибридную войну, что это такое? Мы смотрим опрос и переходим к этой теме.
У нас Собчак тоже часть гибридной войны, мне кажется.
Наверное, как атомной можно, наверное, сравнить.
Гибридная война – это информационная война. Это не прямые боевые действия, а из-под тишка задействованы.
Ну, я так предполагаю, что, наверное, что-то между непосредственно военным конфликтом и каким-то, так скажем, выражением холодная война, которая, то есть, что-то смешанное.
Ну, наверное, двойную какую-то ведет игру, наверное, страна, раз гибридная, значит, она одна на одну как-то наложена. То есть одни действия противоречат другим, получается гибрид.
Разными способами. Гибридная война не прямое объявление войны, а какими-то другими путями, информационные там, еще экономическими санкциями. Ну, тоже такая вот война.
Ну, не расслышал.
Ну, на мой взгляд, это такая разносторонность в подходе. Вот, то есть это не моно какая-то там военная составляющая, экономическая, да, политическая, информационная. Это когда всего понемногу. Вот, и на мой взгляд, когда превалирует, ну, вот этот прием лжи, обмана, манипуляции, то есть когда применяемых средств мало, ну, вообще раз и навсегда в любой войне мало, но а здесь она такая деморализующая для людей просто.
И даже не мог представить.
Ну, неестественная, наверное, война, скорее всего, да? Наверное, так. Если это гибрид, значит, это неестественное существо, а гибрид, значит, это что-то искусственное.
Либо это использование каких-то разных оружий, либо это две страны объединились в коалицию какую-то. Не знаю.
Ну, видимо, гражданская политика и мировое сообщество.
Ну, ваше определение гибридной войны, Сергей, теперь. Вот вы, дайте нам его.
Гибрид.
Просто гибридная. А вот именно этой гибридной войны, этой, российско-украинской гибридной войны, что вот, что вы вкладываете? Какой смысл в это определение?
Гибридная война, это она, как знаете, как радиация, как она, ее, она без цвета, иногда без звука часто, без запаха, но она смертельна, потому что она подготавливает, вовлекает огромное число людей, готовит их к войне, и мы можем не понимать, что мы находимся на войне, но вот в Украине сейчас идет эта гибридная война, когда ты, например, можешь путешествовать из пункта А в пункт Б и попадать в эту трещину во времени, проваливаться в эту черную пропасть, в войну, которую там ведет Россия. И Путин, он как царь Мидас, только наоборот. Вот он ко всему, к чему он прикасается, все, к чему он прикасается, превращается... Знаете, у Герберта Уэллса есть замечательный роман, сейчас многие его уже, наверное, молодые люди не знают и не помнят, «Война миров». Хотя был недавно фильм хороший с Томом Крузом. Туда прилетели марсиане на Землю, и они стали воевать с землянами. Так в романе там очень хорошо описывается, как они стали вдруг создавать вокруг себя новую обстановку. Земля потихонечку вокруг них стала становиться рыжей. Рыжие деревья, рыжие цветы, рыжая земля. И вот это такая гибридная война, когда вот это вот марсианское, вот этого атмосфера бога войны, она распространяется вокруг, и вдруг ты оказываешься в ее эпицентре. И самое главное оружие в этой войне – это ложь. Это fake news, это киты гибридной войны. Цинизм, наглость, fake news – ложь, коварство, ну, это знаете, многоликое очень
явление. Но еще к тому же, вот когда вы начинали, там очень сильно у вас есть один момент, который вот заставляет задуматься, конечно же, но об этом я, вот, например, все время думаю. Вы, это без всякой, вот это еще до той схемы, которая потом будет инсценировки, знаете, то есть вы как-то так с таким смыслом и с таким значением сказали, что обратите внимание, что это люди, которые воевали в АТО, они поехали в Россию на заработки. В ту Россию, с которой они воевали. Вот это тоже часть гибридной войны. Что...
Да, конечно, это гибридное пространство. Между Россией и Украиной находится огромное гибридное пространство, пространство этой войны. Мы в нем как-то существуем, мы едем в гости, они приезжают сюда работать. Но мы все участники этой гибридной войны. Мы создаем вот это ощущение, что войны нет. И одновременно подготавливаем людей к войне. Вот эта двоякость, это, знаете, две стороны одной медали. Как сейчас вышла медаль за освобождение Крыма, или как она называется. Там интересные очень даты на ней, на этой медали. 20 февраля по 18 марта. Одну секундочку, что такое 20 февраля? Это два дня назад. А что было 20 февраля? А 20 февраля начался 20-го расстрел на Майдане снайперский, когда погибло около сотни человек, вот эта небесная сотня. Так может быть, создатели этой медали именно это имели в виду? Может быть, гибридная война, она началась тогда, и гибридная война началась 30 ноября 2013 года, когда избили студентов. И гибридность этой войны в том, что она как радиация. Ты не знаешь, как в Чернобыле. Здесь опасно, а здесь безопасно. Ты не знаешь, где она началась, и не знаешь, где она кончится. В этом ее коварство.
Скажите, пожалуйста, если бы вот перед, ну, не знаю, доведется ли вам посидеть с каким-то представителем МИДа.
Посидеть точно доведется.
МИДа, посидеть, да, с представителем МИДа, ну, не вдвоем где-то там, на что вы подумали, а вдвоем в студии. Вот они любят говорить. Нас там нет. Вы знаете эту фразу. Нас там нет. А докажите. И когда с ней сидит...
А вы докажите.
Вот я, да, вы докажите. Вы докажите что-то. Что бы вы ответили? Вот сидит Мария Захарова и говорит, а нас там нет. Что вы несете? Что вы... Как вы докажете, что мы там есть? Нас там нет. Что вы ей скажете?
Ну, им бесполезно что-то доказывать. Захарова и остальные персонажи в МИДе, они же выполняют функции. Это не люди, это функции.
Но тем не менее, вопрос...
По-моему, Захарова, да, в отличие от Лаврова, наслаждается тем, что она врет. Но это ее личное дело, поэтому не будем
заострять на это внимание. То есть вы ей скажете, что вам с вами бесполезно об этом говорить? Вы не будете ей ничего доказывать, скажете, бесполезно. Вы...
Ну, я ей просто... Если действительно с ней разговаривать, да, устраивать дискуссию, как
да,
вы прямо сейчас хотите, да, строить дискуссию, да, то просто обсудить вот эту ситуацию в Сирии, когда 200 по одним сведениям, 300 по другим 6, сведениям.
6 по сведениям МИДа.
Да, да, российских граждан, которые неизвестно что там делали. Вот меня, знаете, поражает вот этот вот циничный стейтмент МИДа, где говорится, что вот мы, не можем комментировать то, что делают там наши граждане, но мы можем им помогать возвращаться домой, лечиться, отвозить тела. Я не очень понимаю, почему за мои деньги, за ваши деньги, за наши налоги, вот этих вот наемников в Сирии, которые там пострадали, мне жалко их, мне их не жалко, честное слово. Почему мы с вами, дорогие телезрители, должны платить свои кровные деньги из наших налогов, чтобы вот там шла вот эта война? Это и есть гибридная война. Мы с вами, наши деньги становятся оружием в нем.
Иван из Тулы, здравствуйте.
Доброго вечера.
Здравствуйте, очень
вот
приятно
меня...
вас
слышать. Спасибо, мне тоже. У меня... Один из, ну, такой вопрос. Почему на радио «Свобода» вот сейчас по вопросу гибридной войны? Во-первых, вы не можете дать конкретного определения, даже ваш гость в студии как-то с ноги на ногу переминается и не может конкретно сказать, что такое гибридная война.
А вы дайте свое. Нет, а не проблема. Иван, давайте свое. Собственно, вы для этого нам и звоните. Мы вас спрашиваем. Слушайте, тут
хорошо,
такая война, во-первых,
хорошо,
она свежая.
Да.
Во-вторых, сколько людей, столько определений. Давайте нам свое.
Мы ее изучаем.
Да, давайте.
Мы дали
давайте
название этому
мы
явлению.
Мы вас слушаем.
И изучаем.
Слушаем.
Давайте
вас
начнем тогда с определения, что такое война. Война – это конфликт, да, двух сторон. В основном это не два человека воюют между собой, а государство. Должна быть причина. То есть и война – это как способ доминантно навязать свое мнение. Мне непонятно, вот второе, то, что происходит на радио, я не понимаю, почему вы не обсуждаете причину возникновения таких войн. То есть вы обсуждаете, вот случилось, то есть как постфактум, вот
нет,
случилось,
подождите, вот Иван, сделали, а еще мы не вот обсуждаем сейчас в эту минуту пенсии, зарплаты и систему здравоохранения. Нет, слушайте, подождите, очень Иван, хорошо. Значит, смотрите, этот звонок. Иван, я вам отвечу. В июне 2017 года вот эфир Сергея Лойко и Михаила Соколова назывался «Причины российско-украинского конфликта». Я сегодня просто его просмотрела, освежила в памяти. Он так и назывался. Прочитайте там. Мы не можем в каждой передаче начинать ее с причин возникновения конфликта. Мы сейчас говорим о том, о чем говорим. Александр из Москвы, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Я считаю, что вот в данном случае гибридная война Украины с Россией возможна только потому, что она ведется на территории практически подконтрольного, слабого экономически, социально и политически государства. Представьте себе, если бы Путин захотел провести гибридную войну на территории Китая, вот сейчас, в настоящих условиях. Какой бы он... Вообще, это невозможно априори. Не, априори невозможно вот в том государстве провести какие-либо подобные
действия. Не отключайтесь, с вами разговаривает Сергей Лойко, пожалуйста.
Цель гибридной войны – создать, одна из целей, атмосферу ненависти в России, атмосферу ненависти к Украине и к украинцам, чтобы оправдать вот ту войну, которую Путин и его окружение придумали для того, чтобы... Не знаю для чего. Там много очень. Сейчас об этом речь не идет. Гибридная война, ее часть, горячая часть гибридной войны ведется в Украине. Там гибнут люди. А в России ведется как бы типа мирная ее часть, когда тоже гибнут люди внутри себя, потому что они начинают ненавидеть других людей, разглядывая...
В России выжигают мозг.
Конечно, конечно. Это страшное, страшное явление. Они смотрят передачи Соловьева, передачи Малахова, передачи Киселева. И эти люди, они действительно выжигают мозг. Они создают атмосферу истерии, антиукраинской истерии. Почитайте любой... пост, имеющий отношение к Украине, ну, скажем, не в Фейсбуке, а ВКонтакте или на сайте РИА Новости, где какие-то там печатаются репортажи из Украины, и вы увидите, насколько кипит наш разум, ну, в кавычках, возмущенный.
Вот, смотрите, я просто открыла сейчас свой телефон, я записала одну фразу, я смотрела вчера эфир Владимира Соловьева, который, конечно, был посвящен Украине, но там очень сложно, тут в России выборы, попробуйте найти эфир, посвященный выборам.
У него там такие же аналитики,
да,
кстати, как
аналитики
Соколов, да.
Точно
какой-то
такие же...
фальшивый американец,
да, там был,
который
там
никакой
стоит,
не, там, не аналитик.
Да, там все, да, который там ограбил пол Америки, какой-то смешной. Но на украинскую тему у него стояли два, как я это называю, проукраинских украинцев, как всегда, против шести. Там же соотношение, вот Григорий Явлинский...
Там еще у одних микрофоны громче работают, а у других тише. Да.
То есть там вот, например, Григорий Явлинский, когда пытался обвинить Соловьева, что он пропагандист, он же не сумел, потому что он не смотрит это и не понимает, как объяснить Соловьеву. Соловьев говорит, у нас же разные люди. И там действительно стоят разные люди, только одних двое, а вторых там шесть человек. Так вот, что сказал Соловьев? Четвертый год, говорит, одно тоже. А сейчас, говорит, у вас язык. Почему вы не выступаете, почему вы не устраиваете третий Майдан? У вас язык в одном месте, потому что вам не дали из вашего американского посольства указаний сносить эту власть. На четвертом году вот такую вот... А теперь мы уходим на рекламу, говорит Соловьев. Обвинив Украину. Все. Да. И что, на этом заканчивается обсуждение. Вам не дали указания из американского посольства сносить эту власть, поэтому вы молчите тихо и поддерживаете Порошенко, поэтому он у вас все еще не на Майдане, не снесен, не в Ростове-на-Дону.
Песню будем показывать?
Песню. Итак, а теперь называется дискотека. А на самом деле гораздо все печальнее, но тем не менее.
В нашем фильме
сейчас...
есть музыка, да. И там есть две песни, которые исполняют Федор Шаляпин и...
И главное, что Алексей Горбунов, которого вы очень хорошо знаете. Смотрим, чем заканчивается фильм «Лирическая нота» Сергея Лойко.
Это гибридная война, в которой все гибридно, даже любовь.
Ой, чей-то кинь стоит. Сива гринь, гринька, всюду было смены. Сподобалась мені та я дівчи.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».